В эфире Радио Свобода, программа «Экономическая среда». В этом выпуске: немецкий суд одобрил участие Германии в антикризисном фонде Евросоюза. Тарифы ЖКХ в России предлагается теперь повысить больше, чем планировалось. Российскому «Газпрому» не хватает потребителей. К зоне свободной торговли СНГ присоединяется Украина. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте! Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Конституционный суд Германии объявил в среду, что не считает противоречащим национальному законодательству участие страны в новом европейском антикризисном фонде, уже постоянном, который придет на смену ныне действующему, временному. Нынешний фонд был учрежден странами еврозоны еще в 2010 году на тогдашнем пике долгового кризиса в Греции. Срок его существования был ограничен 3 годами, однако уже в 2011 году на фоне расширения кризиса в регионе страны Европейского Союза решили создать новый фонд, постоянно действующий. Тогда же срок существования первого, то есть временного фонда, сократили на 1 год. Предполагалось, что новый антикризисный фонд Евросоюза заработает уже с 1 июля 2012 года, и какое-то время оба фонда смогут работать параллельно. Соглашение о создании нового фонда было ратифицировано всеми странами еврозоны, кроме Германии. Собственно, и немецкий парламент его одобрил, однако поданный в Конституционный суд страны иск отсрочил законодательное оформление соглашения. Теперь же его поддержал и Конституционный суд Германии. Но легитимность каких именно действий рассматривал суд? Речь шла о самом участии страны в этом фонде, деньгами или правительственными гарантиями, или о том, что некие направления будущей деятельности этого фонда, в частности планы использования его средств на покупку гособлигаций проблемных стран еврозоны, выходят за пределы немецкого законодательства. Из Берлина научный сотрудник Германского института экономики Фердинанд Фихтнер.
Решение суда касается вопроса, имеет ли правительство или Бундестаг Германии право подписать договор, который фактически ограничивает парламентские полномочия. Ведь если страна соглашается с условиями нового антикризисного фонда еврозоны, это означает, по сути, что часть средств из государственного бюджета Германии, то есть деньги немецких налогоплательщиков, уйдет в другие страны без их согласия на это. Другими словами, немецкий конституционный суд фактически принимал решение относительно того, имеет ли право Бундестаг лишить себя части законных суверенных прав на распоряжение государственным бюджетом.
Участие Германии в ныне действующем временном Европейском антикризисном фонде в свое время было расценено как вполне легитимное. Можно ли говорить о том, что некие отличия будущего фонда от нынешнего и привели к тому, что легитимность участия Германии в новом фонде пришлось рассматривать на уровне Конституционного суда? Из Франкфурта на Майне главный экономист Коммерцбанк Кристоф Вайль.
Ныне действующий фонд состоит фактически из гарантий стран еврозоны или Международного валютного фонда на общую сумму 750 миллиардов евро. То есть на эту сумму и под эти гарантии фонд может привлечь на долговом рынке средства частных инвесторов. Новый европейский антикризисный фонд, во всяком случае, как пока планируется, должен располагать средствами на сумму в 700 миллиардов евро. Причем первоначально страны еврозоны обязаны внести в него лишь 80 миллиардов. Но деньгами, а не гарантиями. Именно благодаря этой страховке новый фонд будет иметь возможность занимать весьма значительные суммы на мировых долговых рынках. Еще одно преимущество нового антикризисного фонда заключается в том, что он будет фактически независим от изменения рейтингов, присваиваемых международными рейтинговыми агентствами отдельным странам. Например, если та же Франция утратит вдруг наивысший кредитный рейтинг, это сразу удорожит новые заимствования действующим антикризисным фондом, состоящим из одних лишь гарантий стран. Однако никак не отразится на деятельности нового фонда, так как он будет располагать и собственным капиталом.
betroffen ist, weil er über eigenes Kapital verfügt.
На прошлой неделе председатель Европейского центрального банка Марио Драги представил новую программу выкупа банкам на вторичном долговом рынке гособлигаций отдельных стран еврозоны, только после обращения этих стран за помощью к новому антикризисному фонду, а значит, на жестких условиях. Эти планы могли оказать какое-то влияние на рассмотрение дела Конституционным судом Германии, на ваш взгляд? Из Мюнхена руководитель аналитического отдела банка Unicredit Кристиан Вебер.
На мой взгляд, эти планы стали дополнительным положительным фактором, расширяя кредит доверия ко всей новой антикризисной программе. Ведь главное в планах Европейского банка – никакой финансовой помощи тем или иным странам без принятия ими определенных условий. Положительным фактором станет и участие в этих планах Международного валютного фонда. Оно, хотя, может быть, на этот раз и не уж столь обязательно, но зато весьма желательно. Кроме того, решение, оказывать ли помощь той или иной стране, будут приниматься, исходя из целого ряда критериев, по которым определяется глубина и охват осуществляемых ее правительством необходимых структурных реформ, в первую очередь собственной бюджетной политики. Иначе говоря, такие меры заставляют страны, оказавшиеся в кризисной ситуации, проводить радикальные преобразования. А это, в свою очередь, за счет снижения риска для частных инвесторов, даст этим странам возможность заимствовать на финансовых рынках новые средства на гораздо более приемлемых для себя условиях.
О возникновении уже де-факто нового антикризисного фонда Европейского Союза можно будет говорить, видимо, 8 октября. На этот день, как заявил руководитель так называемой Еврогруппы, объединяющей министров финансов стран еврозоны Жан-Клод Юнкер, запланировано первое заседание Совета управляющих нового фонда, то есть тех же министров финансов 17 стран еврозоны.
Федеральная служба России по тарифам направила в правительство свои замечания к подготовленному Министерством экономического развития прогнозу социально-экономического развития России на следующие 3 года, предлагая в 2013 году предусмотреть дополнительную индексацию тарифов естественных монополий в сфере ЖКХ. Согласно текущим планам, коммунальные услуги в стране по итогам следующего года должны подорожать в среднем на 10,5%. Однако, по данным агентства Finmarket, федеральная служба настаивает на более значительном их росте – в пределах до 15%. Таким образом, по мнению регулятора, их поставщики смогут компенсировать потери текущего года, когда индексация тарифа была проведена не в январе, а в июле. Говорит директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
Такие действия, я даже употребил такое слово, они достаточно цинично выглядят. Потому что когда говорят, что движка произошла по времени, и поэтому надо что-то там компенсировать, я хотел бы заметить, что да, по известным причинам, в связи с выборами, но это же дело государства, дело властей, была такая сдвижка произведена. Но теперь мы имеем индексацию из 1 июля, из 1 сентября, если говорить по тому же теплу текущего года, и с 1 января опять уже 2013 года. То есть, если у нас не повышались тарифы больше года в предыдущий период, то сейчас за полгода фактически трехразовое будет повышение. Тот орган, который должен, в принципе, проводить политику, направленную на сдерживание тарифной нагрузки, он превратился в орган, который лоббирует интересы монополистов.
Предложенная Федеральной службой по тарифам новация может стать не единственным неприятным сюрпризом для населения страны в следующем году. Правительство, по словам премьера Дмитрия Медведева, уже одобрило программу поэтапного введения в отрасли так называемых социальных норм потребления коммунальных услуг, начиная с электроэнергии.
Крайне важно, чтобы новая система в первую очередь учитывала интересы потребителей, формировалась исходя из климатических особенностей того или иного региона. Например, нормы на электроэнергию на юге страны и в Заполярье, конечно, должны быть разными. Они будут дифференцированы не только по географическим, но и по другим параметрам. Имеется в виду, например, городское и сельское население, количество жильцов.
Но будет ли выгодно частным потребителям новая система расчета коммунальных тарифов, которую власти полностью планируют ввести в стране после 2015 года? Экономист Игорь Николаев продолжает.
тарифы коммунальные строятся таким образом, чтобы если по нормам потребления, которые нам обещают определить, будет один тариф, то, соответственно, то, что будет потреблять население сверх того, это будет все гораздо дороже. Это на самом деле мера для того, чтобы еще больше взять денег, и уже есть оценки, на 30% в среднем людям придется заплатить больше. Кроме того, те, кто установил счетчики, ну, допустим, водопотребление, будут платить по повышенному тарифу. Мне хочется сказать, господа чиновники, вообще-то люди устанавливали счетчики, чтобы платить меньше. А здесь мы слышим объяснение. Так как доходов от тех, кто установил счетчики, стало меньше, то это надо компенсировать.
Иначе говоря, вы считаете, что сама система ценообразования в российском жилищно-коммунальном хозяйстве сегодня явно несовершенна?
Ничего не было сделано для того, чтобы вообще сделать более эффективной систему регулирования тарифов естественных монополий, тарифов ЖКХ. Нормальное рыночное ценообразование – это то, когда уходят или минимизируют область прямого директивного тарифообразования, а тарифы начинают регулироваться через применение норм антимонопольного законодательства. Скажу по-простому, ты волен устанавливать тарифы самостоятельно, но если ты будешь злоупотреблять, тебе такой штраф будет, что ты 10 раз подумаешь. Вот оно, нормальное рыночное тарифообразование. Вот несмотря на наличие таких предложений, Федеральная служба по тарифам ничего не сделала для того, чтобы эти предложения реализовывались. Гораздо проще просто поднимать и поднимать тарифы для населения, лоббируя интересы монополистов.
А что вы можете сказать о повышении конкуренции в отрасли? Ведь уже не один год российские власти называют эту задачу одним из основных своих приоритетов.
Да, мы много лет об этом говорим, и на самом деле пересмотр системы регулирования тарифов, он бы мог стать мощнейшим стимулом для создания такой конкурентной среды, потому что действительно, когда вам говорят, идите сюда, идите в эту отрасль, и вы сами будете устанавливать тарифы, только имейте в виду, что будете, если злоупотреблять, то вам вообще это может быть очень большой штраф. Это совершенно другая парадигма, чем та, что идите в отрасль, но мы будем регулировать жестко ваши тарифы. Но они же не сделали этого. Поэтому, конечно, конкуренции в этой отрасли нет. Где нет конкуренции, там процветает монополизм и растут тарифы.
Ваш прогноз, согласится ли правительство с предложениями Федеральной службы по тарифам?
Но я думаю, как всегда в этих случаях бывает, они замахнулись на большее, типа не 10, а 15%, а в конце концов дадут где-нибудь там 11.5-12.5% им тарификацию. И все будут, в общем-то, довольны. И ФСТ просила большую индексацию, лоббируя интересы монополистов, получили. И правительство тоже будет довольно. У нее же просили 15%, а они дали только 12.5%. Вот недовольны такой ситуацией будут только потребители, то есть мы с вами. Потому что процентов на 12, если вырастут тарифы, это будет очень непросто и очень тяжело населению.
Это был директор Департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. Российскому «Газпрому» не хватает потребителей. К зоне свободной торговли СНГ присоединяется Украина. Российский «Газпром» объявил в понедельник, что приостановит на неопределенный срок покупку газа у независимых его производителей в стране, чтобы поддержать собственную добычу. Спрос на газ в этом году резко упал как в Европе, так и на внутреннем рынке. Приостановка на неопределенный срок затронет те объемы газа, которые «Газпром» покупает у независимых его производителей в России по двусторонним контрактам. В каком-то смысле, условно, «Газпром» сам оказывается в ситуации, которая характерна, например, для крупных потребителей его же газа в странах Европы, столкнувшись с падением спроса на газ, а также с возрастающей конкуренцией на европейском рынке со стороны импортируемого сжиженного газа. Они сокращали предусмотренные контрактами объемы закупок у «Газпрома». Аналитик инвестиционного финансового дома «Капитал» Виталий Крюков.
Но если говорить по ситуации в целом, то картина более-менее похожа. Это связано с резким падением спроса на основных рынках сбыта. Поэтому очевидно, что компания делает выбор в пользу поддержания своей добычи в ущерб покупке газа на стороне. То же самое делали европейские страны, когда уменьшали в кризис объемы импорта газа в связи с падением потребления. Поэтому, в принципе, в общих чертах картина похожа. Но, конечно же, есть свои особенности, потому что условия закупки газа на внутреннем рынке и на внешнем рынке отличаются сильно. Мы можем подозревать, что не у всех независимых производителей одинаковые условия продажи газа. Поэтому, в принципе, аналогию на уровне договорных обязательств проводить не приходится все-таки.
Как менялись объемы спроса на газ в последние 2-3 года и внутри России, и на главном для нее экспортном рынке газа в Европе? Аналитик Номосбанка Денис Борисов.
Если рассматривать внутрироссийский рынок газа, то после обвала в 2009 году, последствия кризиса, в 2011 рынок восстановился и превзошел докризисные уровни. Если до кризиса внутреннее потребление газа в России составляло где-то 463 миллиарда кубов, в 2011 уже 473. Однако нынешний год принес очередной этап сложности. Если рассматривать первое полугодие, то объем поставок «Газпрома» на внутрироссийский рынок сократился примерно на 5%. В Европе ситуация выглядит куда более драматичной. Объемы докризисные 2008 года не достигнуты. Если в 2008 году «Газпром» поставлял в Европу примерно 168 миллиардов кубов, то в 2011 всего 156. В нынешнем году ситуация на фоне роста конкуренции и вползания экономики Европы в рецессию усугубилась. И если брать первое полугодие, то объем снижения поставок газа «Газпрома» в дальние зарубежья, прежде всего европейским потребителям, составляет примерно 13%.
Для частных потребителей газа в России, то есть населения, решение «Газпрома» приостановить его закупку у независимых компаний мало что меняет. Тарифы на газ для жилого сектора жестко регулируются государством. Но стоит ли ожидать, что это решение может повлиять как-то на тарифы для промышленных потребителей, в том числе тепловых электростанций? Виталий Крюков, инвестиционно-финансовый дом «Капитал».
Я думаю, что влияние будет мало ощутимо, потому что эти ограничения не касаются поставок газа конечным потребителям, а в связи с тем, что у нас регулируемые цены как для промышленности, так и для населения, вряд ли можно говорить о том, что будет какой-то ценовой всплеск, и, скорее всего, цены будут на прежнем уровне, потому что, в принципе, цены регулируемые, и все будет определяться политикой государства. Но могут быть определенные перебои в поставках газа, если эта ситуация будет усугубляться по мере роста потребления ближе к зимнему периоду.
В общей структуре поставок газа конечным потребителям в самой России, за вычетом его потребления на разного рода технологические нужды, доля «Газпрома», по оценкам аналитиков Номосбанка, составляет сегодня около 80%. Можно ли предположить, что нынешнее решение «Газпрома», контролируемого государством, может привести к дальнейшему сокращению этой доли, например, за счет того, что некоторые крупные потребители газа предпочтут прямые его поставки от независимых производителей по «Газпромовским» же трубам, ведь на этот газ нынешнее решение не распространяется. Или этот процесс скорее развивается сам по себе? Денис Борисов, Номосбанк.
На мой взгляд, тенденция к увеличению доли поставок конечных потребителей на российском рынке является очевидной. Флагманом в данном процессе выступает «Новатэк». Если брать последние годы, доля поставок конечным потребителям в структуре реализации компании увеличилась с 50 до 75%. Другое дело, что у нас, по сути, помимо «Газпрома», на внутреннем рынке есть только один крупный, по-настоящему крупный игрок – это «Новатэк», в то время как газовые бизнесы в масштабах нефтяных компаний, они все-таки не играют значительной роли, и зачастую нефтяникам проще бывает продавать газ «Газпрому» на устье скважины, нежели пытаться связываться с конечными потребителями, заключать с ними обязывающие договора и так далее. Поэтому вопрос неоднозначный, но я думаю, что процесс все-таки будет идти по увеличению доли договоров с конечными потребителями, и в этой связи, конечно, и энергетики, и металлурги, и производители мин удобрений, они выигрывают от сложившейся ситуации. Рост конкуренции может позволить им рассчитывать на ценовые скидки при заключении договоров с независимыми производителями газа.
«Газпром» объявил в понедельник, понедельник, что приостановит на неопределенный срок покупку газа у независимых его производителей в России, чтобы поддержать собственную добычу. Спрос на газ в этом году резко упал, как в Европе, так и на внутреннем рынке.
Как сообщил премьер-министр Украины Николай Азаров, уже в конце следующей недели его страна станет полноправной участницей соглашения о зоне свободной торговли в рамках Содружества независимых государств. Этот договор в октябре 2011 года подписали главы правительств России, Украины, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии и Таджикистана. Причем только первые три страны на сегодняшний день завершили процесс его ратификации. Что дает новое соглашение его участникам, в том числе Украине? Говорит профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
В принципе, я с самого начала приветствовал подписание соглашения вот этого вот рамочного о зоне свободной торговли в Санкт-Петербурге в октябре 2011 года. Зона свободной торговли – это начальная ступень интеграции, и вот такие интеграционные объединения, их в мире больше всего. Они реально дают выгоду странам-участницам, и в данном случае, значит, Украина, несомненно, получает выгоду, о чем уже там, по-моему, в Раде было сказано, и эксперты говорили об этом в виде прироста валового внутреннего продукта в этом году и перспективы роста товарооборота со странами СНГ.
Но вокруг договора о свободной торговле между странами СНГ в Киеве было много споров отнюдь не экономического порядка, особенно на фоне ориентации значительной части политической элиты на интеграцию с Евросоюзом.
Здесь сразу возникает такой аспект стратегический и политический, ведь известно, что Украина взяла курс на интеграцию, на сближение с Европейским Союзом, но в Украине есть разные мнения по этому поводу, несмотря на то, что, в принципе, все согласны с этим европейским вектором, но сторонники интеграции в рамках СНГ, они здесь получают такой более реальный козырь, более убедительные аргументы в виде того, что вот реальный рост товарооборота, реальный прирост ВВП, все это как бы уже осязаемо. Значит, в случае сближения перспективное с ЕС, оно не даст сразу таких вот ощутимых материальных выгод ни по объемам торговли, ни по ВВП.
А какие выгоды, на ваш взгляд, может получить Россия от присоединения Украины к зоне свободной торговли?
Конечно, это важно и для России. Российские руководители в конце концов поняли, что интеграция на постсоветском пространстве, создание там таможенного союза, единого экономического пространства, она не будет иметь успеха, если там не будет важнейшего партнера, такого как Украина. Ну, это понятно, потому что исторические связи еще со времен Советского Союза, потому что экономика Украины, она в СНГ вторая после российской. И если обращать внимание, например, Европейского Союза, то там был локомотив интеграции Франция-Германия. Здесь локомотивом на постсоветском пространстве может выступить именно Россия-Украина. Без этого, когда Россия тащит на себе весь груз интеграции, дело, в общем-то, особенно успешно не пойдет. В Москве очень хорошо, конечно, это понимают, слава богу, и пытаются, так сказать, разными способами притягивать Украину.
То есть следующей целью российских властей может стать втягивание Украины в таможенный союз, в котором сейчас помимо самой России присутствуют еще Белоруссия и Казахстан. На ваш взгляд, насколько реальна такая перспектива?
Это можно рассматривать как вот очередной шаг в попытках втягивания Украины в таможенный союз. Хотя, конечно, пока еще нельзя сказать, что этот вопрос решен, и в конце концов Украина станет членом таможенного союза. Все-таки здесь уже будет серьезный и политический шаг для Украины. То есть сейчас можно сказать, что направление движения здесь некое, оно задано. Но завершится ли оно интеграцией Украины в таможенный союз, пока сказать невозможно.
По логике вещей, вхождение Украины в зону свободной торговли должно способствовать решению старых споров с Россией, прежде всего в вопросах поставок энергоносителей. Так ли это на самом деле?
Россия, она продолжает и продолжит демонстрировать Украине пример Белоруссии, что вот, мол, если поступите как Белоруссия, то будете иметь массу скидок, льгот и всего-всего прочего. То есть здесь, как бы, так сказать, манера общения, она до примитивности простая. И если в конечном счете как-то Украина посчитает для себя, возьмет за пример вот Белоруссию, тогда, конечно, сдвиг может произойти. Но чем вот этот процесс завершится, сейчас, конечно, сказать трудно, я не не думаю, что кто-то из политологов возьмется на себя смелость сделать такое предсказание.
Иначе говоря, присоединение Киева к зоне свободной торговли не дает ему права настаивать чуть ли не на автоматическом снижении цен на российский газ.
Нет, конечно. Там могут исчезнуть изъятия те, которые были по товарам, скажем, там, по трубам, по продукции сельского хозяйства, что тоже важно для Украины. Откуда вот цифры по увеличению товарооборота? Потому что по конкретным товарам там изъятия исчезают, которые были раньше. А что касается нефти и газа, ну, это отдельная история, конечно же.
Сейчас многие эксперты говорят о том, что политическая ситуация в украинском обществе по-прежнему остается крайне нестабильной. В связи с этим, насколько велика вероятность того, что в случае смены власти в Киеве договоренности страны о вступлении в зону свободной торговли могут быть пересмотрены?
Тоже прогноз такой делать трудно, хотя я не думаю, что это может быть пересмотрено, потому что все-таки выходить из интеграционного объединения – это достаточно такой скандальный шаг, и надо какому-то вот другому руководству, которое, возможно, придет и займет другую позицию, иметь уж слишком весомые аргументы и слишком какие-то, так сказать, сладкие обещания, например, со стороны Запада, со стороны Европейского Союза, чтобы переубедить своих оппонентов, что вот надо резко повернуть в сторону Брюсселя, и все будет хорошо.
Это был профессор кафедры мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Алексей Портанский.
Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трефилов и Сергей Сининский. Всего вам доброго!